Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в тюрьме Гаагского трибунала скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич. В Испании сегодня вспоминают жертв терактов в мадридских пригородных поездах 11 марта 2004 года. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. Международный трибунал по военным преступлениям официально подтвердил сообщение о смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Гааге Софья Корниенко.
По словам представителя Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, бывший президент Югославии Слободан Милошевич был найден мертвым в постели в его камере в городе Схейвенингене сегодня около 10 часов утра, когда обычно открывают камеры. Скорее всего, Милошевич умер ночью, однако о причинах и времени смерти пока не сообщается. Пока остается неизвестным, жаловался ли Милошевич на ухудшение состояния здоровья вчера вечером. В настоящее время в тюрьму Международного трибунала в Схейвенингене прибыла полиция и врачи, которые проводят аутопсию и токсикологическое обследование на месте. Милошевичу было 64 года. Он страдал высоким кровяным давлением и нестабильным состоянием сердечно-сосудистой системы. По заявлению адвоката Милошевича Стивена Кея, бывший югославский лидер никогда не говорил о самоубийстве. В феврале Гаагский трибунал отказал Милошевичу выехать на лечение в Россию, однако предлагал российским специалистам приехать в Нидерланды. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоуренса Фоли. По сообщениям из Амана, ливиец Салем бин Сувейт и иорданец Ясер Фильхат были повешены сегодня в местной тюрьме Суага. Они были признаны виновными в том, что в октябре 2002 года застрелили 62-летнего американского дипломата рядом с его домом в Амане. Оба нападавших были задержаны через два месяца после убийства. Власти Иордании заявили, что преступники признались в связях с Аль-Каидой. В Багдаде сегодня убит сотрудник местной телекомпании «Аль-Ираки» Амджад Хамид. По сообщению представителя компании, Хамид отправлялся на работу, когда дорогу его машине преградил другой автомобиль, откуда по журналисту был открыт огонь. Хамид погиб, его водитель ранен. Это уже второй иракский журналист, погибший на этой неделе. 7 марта неизвестными был застрелен Мансуф Аль-Халди, ведущий багдадского городского телеканала.
Радио «Свобода». Новости.
В Ненецком автономном округе у поселка Варандей разбился вертолет Ми-8. Погиб один человек, 8 пострадавших госпитализированы. На борту находились 16 пассажиров и 3 члена экипажа. Вертолет принадлежал Архангельскому авиаотряду, о причинах крушения не сообщается. В Шалинском районе Чечни сегодня в перестрелке с боевиками были ранены 2 милиционера, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В нескольких километрах восточнее селения Ярыш-Марды Шатойского района Чечни произошла перестрелка между местными милиционерами и группой маджахедов Доки Умарова. Ранены и госпитализированы 2 милиционера. Состояние одного из них крайне тяжелое. О потерях среди маджахедов пока неизвестно. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров очередной раз в жесткой форме потребовал от руководителей республиканских министерств вернуть свои семьи, проживающие в различных регионах России, в Чеченскую республику. Жены и дети чеченских чиновников должны жить дома вместе со своим народом, сказал Кадыров на совещании в кабинете министров Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская республика.
В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. 3 человека госпитализированы. В драках на площади Рижского вокзала и в районе метро улицы 905 года участвовали около 400 молодых людей. Сегодня на стадионе в Лужниках проходит матч ЦСКА «Спартак».
Радио «Свобода». Новости.
Африканский союз принял решение продлить до 30 сентября срок пребывания своего миротворческого контингента в суданской провинции Дарфур. Предполагается, что затем силы Африканского союза будут заменены контингентом ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Анан.
Мы будем работать с Африканским союзом. Очень обнадеживает также тот факт, что правительство Судана смягчило свою позицию, и мы готовы сотрудничать и с ними. Нам пока неизвестны все детали, но из той информации, которую мы располагаем, следует, что мандат сил Африканского союза продлен на полгода и что они будут сотрудничать с ООН в переходный период.
Сказал Кофи Анан. В Дарфуре крупнейший гуманитарный кризис, вызванный столкновениями суданских войск и проправительственных вооруженных формирований с местными повстанцами. В Испании сегодня вспоминают жертв терактов в мадридских пригородных поездах 11 марта 2004 года. Тогда погибли около 200 человек, 1500 были ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
На столичном вокзале Аточа, где утром 11 марта 2004 года произошла трагедия, у электронного алтаря памяти с именами погибших горят свечи, море цветов, плюшевые игрушки в память о погибших детях. Здесь же с утра проходит экуменическая служба, молятся представители трех религий – христианской, иудейской и мусульманской. Пилар Манхон – председатель ассоциации жертв теракта 11 марта. Для нас это очень тяжелые дни, ведь большинство пострадавших еще не оправились от взрывов ни физически, ни психологически. Так что мы попросили государство не организовывать помпезных мероприятий, чтобы не травмировать людей. Накануне в Мадриде состоялся симфонический концерт памяти жертв терроризма в присутствии королевской четы и членов правительства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Грузии более 200 армян, проживающих в Ахалкалакском районе, провели митинг протеста против межнациональной розни. Поводом к акции, по словам ее участников, стали участившиеся случаи конфликтов армян с грузинами. Армянское население требует также наказать задержанных на днях пятерых подозреваемых в убийстве местного жителя, утверждая, что преступление было совершено на национальной почве. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер «Диамант». На борту находились около 40 человек, все они спасены. Судно было приписано к порту Петропавловск-Камчатский, о причинах крушения не сообщается. Напомним главные новости. В тюрьме Гаагского трибунала скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич. В Испании сегодня вспоминают жертв терактов в мадридских пригородных поездах 11 марта 2004 года. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. Госпитализированы 3 человека.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о качестве жизни инвалидов. В Российской Федерации проживает 11 миллионов инвалидов, это 8% общей численности населения. Ежегодно впервые инвалидами признаются почти 1,5 миллиона человек. В последующем чуть более 5% из них полностью восстанавливают свою трудоспособность и не имеют ограничений жизнедеятельности, тогда как остальные 95% пожизненно остаются инвалидами. Так почему же мы так редко встречаем людей в инвалидных колясках, в учебных заведениях, в общественных организациях, театрах и просто на улице? Ответ прост. Окружающий мир совершенно не приспособлен для нормальной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. И порой несколько непреодолимых ступенек в подъезде мешают человеку полноценно жить, работать, гулять, путешествовать. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский и руководитель детской горнолыжной школы «Снежок» для детей-инвалидов с церебральным параличом, инвалид второй группы Борис Васильевич Миненков. Добрый вечер, господа.
Добрый.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Готово ли общество облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. И чтобы сразу задать тему для разговора, я предлагаю вашему вниманию материал, подготовленный нашим корреспондентом в Самаре Сергеем Хазовым. Он спрашивал горожан, можно ли считать Самару городом, удобным для жизни инвалидов.
Нет, нельзя, потому что, наверное, все-таки мало средств выделяется. Недавно умер, близкий мне человек, инвалид второй группы. Отказали онкологической больной, она вот только заболела, и через 2 недели умерла. И все лекарства за свой счет, а медицинской помощи так и не оказали.
На сегодня неудобен для инвалида. Не приспособлен транспорт для того, чтобы инвалид спокойно мог ходить и выходить из транспорта. Дома не оборудованы, подъезды для того, чтобы, особенно колясочников. Я по своему подъезду тоже смотрю. рассматривал. Вообще никаких условий. Нет лифта, подъемника. Переходы, особенно с ослабленным зрением там или вообще с потерей зрения. Не оборудованы светофоры, чтобы с сигналами. Пока к этому никакого внимания нет.
Нет, конечно, совершенно нет. Ни прохода нет, ни продвижения, ни автобусной остановки не подойти. Кругом грязь, кругом завалы снега. Даже пройти по тротуару нельзя. Я даже вот в аптеку иду, я иду с трудом. Совершенно. Это очень плохо. Я не отказался от годных. Ничего от этого не отказался. Но я не могу получить это лекарство.
Нет, не считаю. Плохие условия и не обращают внимания на престарелых людей. Совершенно. С транспортом тоже неудобно. Я хоть и пешочком хожу, но за остальных тоже можно сказать.
Не, а потому что даже нормальные люди не могут ходить здесь, в городе находиться. В транспорте тоже тяжело, так же неудобно все это.
Мне кажется, не очень-то удобно. Потому что я вот как ветеран особого рейса в Тотске атомную бомбу испытывал. Давали каждый год нам путевки. Мы же облученные все же. С прошлого года вот уже сдал документы. Ну и что? Вот сколько ездил, бесполезно. Не дают. Инвалид я второй группы. Забыли, наверное, о людях.
Нет, ну безусловно, конечно, нет. В данном случае он никакой для жизни инвалидов. И бездеятельность властей, и общественности.
Да нет, конечно. Местные власти только делают тогда, когда, говорят, им уже пишешь письмо. Нет, нет. Транспорт, ни подъемника, ничего нету. Единственное, что дом сделали для ветеранов и для инвалидов, это проспект Кирова. Это единственный дом. Остальное все, говорит, заброшено. Просто бедные, говорится, пенсионеры, бедные инвалиды.
Я думаю, не совсем еще. Но не везде пандусы, вот подъезды. В транспорт им тяжело заходить. Ну и вообще отношения, мне кажется, самих людей. Например, вот здесь вот недалеко у нас инвалид сидит. Все проходят так вот даже черство.
В принципе, можно. У нас все вроде есть у нас. Медицинские учреждения, оздоровительные. Ну, в транспорте, да. Многонаселенный город, поэтому трудности есть, конечно, для инвалидов.
Так жители Самары отвечали на вопрос, удобен ли их город для жизни инвалидов. И ваши комментарии, Борис Васильевич Миненков. Приспособлены ли современные российские города для людей с ограниченными возможностями?
Я не знаю, как насчет других городов, но я могу сказать по Москве, что что-то уже появляется. Во всяком случае, появляются пандусы, появляются перила. Ну, я могу личные впечатления передать, потому что я хожу на костылях на грани того, чтобы передвигаться на коляске, потому что дома я и передвигаюсь на стуле, на роликах. Появилось, но мало. Самая главная проблема, она не только для инвалидов зимой, но и для здоровых. Скользко, скользко, ухаживают плохо. Это уже не специфика облегчения жизни инвалидов, а это общая культура нашего города и работников коммунального хозяйства.
Спасибо, Борис Васильевич. Александр Николаевич Машковский, вот вы инвалид по зрению. С вашей точки зрения, для людей, которые плохо видят, приспособлены ли российские города для того, чтобы они могли ходить по ним?
Ну, действительно, жизнь инвалида в больших городах очень сложна и непроста. И инвалиду приходится сталкиваться с многочисленными препятствиями, их нужно преодолеть. Выйдя сегодня на улицу, сложно найти автобусную остановку. Тяжело понять, какой вид транспорта подошел, какой номер автобуса. Тротуары заставлены машинам. Если раньше тротуар был это островком безопасности, так сегодня... По нем могут ехать, может передвигаться транспорт, машины. Сегодня мы прослушали, как сложно жить в Самаре, но в Москве в транспорте сегодня еще больше усложнили пользование для инвалидов. Установили турникеты, и инвалидам войти в транспорт очень сложно. Очень сложно понять, куда приложить карточку, как она должна сработать, раздвинуться ли... проход для их прохода. И люди теряют и здоровье, и энергию свою, которую они могли бы потратить на другие дела, лишь бы преодолеть, лишь бы добраться до своего рабочего места, до института, до организации, где они состоят на учете.
Кстати, вот московские власти ввели эти турникеты в общественном транспорте для того, чтобы как-то контролировать поток пассажиров и избежать безбилетного проезда. Но тем самым они фактически закрыли двери городского транспорта для людей-инвалидов, потому что и человек плохо видящий, и человек на костылях, а уж я не говорю о человеке на инвалидной коляске, в принципе, не могут войти в такой вид транспорта.
заходят в этот транспорт с большими сложностями. Я бы хотел, чтобы власти, перед тем, как что-то внести новшество в транспорт или в другие какие-то места для инвалидов, сначала бы подумали, что здесь в городе живут инвалиды, что они пользуются транспортом, пользуются магазинами, пользуются разнообразными учреждениями. Да, в Москве есть сегодня программа, программа называется «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры города». Она принята в 2001 году, но многие положения этой программы пока декларативные, пока делаются только пандусы, подъемники, но это еще не все работает, еще не все заинтересованы, чтобы учреждениями, театрами, местами общего пользования появлялись там инвалидами. Это очень сегодня горько осознавать, но мы сталкиваемся с этим.
Спасибо. Мы вернемся в эфир через 30 секунд после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – социолог Виктор Левенталь. Программа «Все свободны».
Вино в грузинской культуре. Об этом в программе «Красное сухое».
Профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы говорим о качестве жизни инвалидов в России. И в гостях у нас Борис Васильевич Миненков и Александр Николаевич Машковский. 12 марта 2000 года в Пекине на международном саммите неправительственных организаций по проблемам инвалидности была принята Декларация прав инвалидов в новом тысячелетии. Участники саммита определили следующие приоритеты: общее улучшение качества жизни инвалидов, подъем их социального уровня, образование, достойная оплачиваемая работа, устранение дискриминационного подхода и дискриминации, а также информационных и юридических барьеров и увеличение выделяемых ресурсов для обеспечения равного участия инвалидов в жизни общества. И вот у меня вопрос к нашим гостям. Являются ли сегодня люди с ограниченными возможностями полноправными членами общества? И что, с вашей точки зрения, надо сделать, чтобы создать этим людям условия для нормального существования, ну, в городской среде или в сельской среде? Борис Васильевич Миненков.
Ну, что можно сказать? Все зависит от человека. У него могут быть различные жизненные обстоятельства, которые его превратили в инвалида. И все зависит от общего настроя и, конечно, от условий, которые создает государство для таких людей. Ну вот я могу говорить о людях, которые, так сказать, ограниченно могут передвигаться. Раньше существовали социальные системы, благодаря которым, значит, инвалиды могли покупать автомобиль с большой скидкой. Последнее постановление лишило инвалидов этих машин приобретения со скидкой. Хорошо ли это? Хорошо ли это? Это, я думаю, не очень хорошо. А приходится видеть людей, которые передвигаются на костылях, ну и работают они в разных, так сказать, условиях, соответственно, своим возможностям, в соответствии с своими профессиональными возможностями.
Спасибо, Борис Васильевич. Александр Николаевич Машковский, вот для того, чтобы все-таки люди с инвалидностью по зрению, а многие из них работают, многие, как вы сказали, учатся, могли достаточно уверенно добираться и до места учебы, и до места работы, что нужно сделать городским властям, чтобы вот все эти обстоятельства не стали непреодолимым препятствием на их пути?
Ну, вероятнее всего, городским властям надо четко продумывать. Каждое новшество, которое применяется в транспорте, на дорогах, должно быть согласовано или проверено на наших инвалидах. Действительно, сегодня в городе работает свыше 120 светофоров. Планируется еще около 60. Это звуковые светофоры. Но по ним можно перейти, но тоже небезопасно, потому что культура вождения наших водителей желает быть лучше. Машины не реагируют на светофор и могут избивают людей и наносят травмы. Это сегодня не только вероятно в Москве, но по всей стране. Сегодня действительно надо четко продумывать в институтах, где люди учатся, в подземном транспорте, где люди пользуются, чтобы было удобно не только для здоровых людей, но и для инвалидов. Люди должны нормально жить, нормально трудиться. Еще хотел бы я добавить, действительно, наши сегодня инвалиды не могут быть полноценными гражданами своего государства, потому что во многих правах мы ограничены. Мы сегодня не можем взять суду на строительство жилья, потому что ты инвалид. Мы сегодня, если хочешь застраховать свою жизнь, ты должен несколько больше раз заплатить страховой компании, потому что ты инвалид. И так на каждом шагу. Мы сегодня не можем прийти свободно пользоваться супермаркетом, потому что там не приспособлен к инвалидам по зрению. Там все настолько сложно, и там нас никто не ждет, и мы там практически отовариться не можем. Мы пользуемся небольшими магазинчиками, где еще сохранились продавцы. И вот с этим мы сталкиваемся ежедневно и пытаемся бороться, пытаемся обращаться к властям, к депутатам, городской, государственной думы. Что-то удается решить в Москве, потому что это столица. Ну а многие вещи все же находятся в воздухе.
Спасибо, Александр Николаевич. И Борис Васильевич Миненков, вы уже 15 лет являетесь руководителем детской горнолыжной школы «Снежок» для детей-инвалидов. Вот такое изменение качества жизни этих детей, когда они из замкнутого пространства своих квартир, а это, как правило, дети, имеющие ограничения по движению, то есть они фактически не гуляют со сверстниками, как правило, не ходят в обычные школы. Вот ваше мнение, вот ребенок пришел к вам в школу, прошло 12 лет ему было, это было 15 лет назад, сейчас этому человеку уже 27 лет. Вы ведь отслеживаете судьбу своих воспитанников. Как меняется их жизнь после того, как они приходят к вам в школу?
Безусловно. Значит, наша помощь дает примерно 50% улучшения качества их жизни. В основном, конечно, это связано с их родителями, с их условиями. Мы начинали это дело в 91-м году, когда дали первое объявление в «Аргументах и фактах», и к нам пришло 30 человек. Детишки ковыляли, кого вели под руки, кого вели на санках. И уже прошло, вот как вы сказали, 12 лет. У меня сейчас из первых моих подопечных девочка Катя Знаменская кончила нормальную школу, кончила университет, факультет журналистики, вышла замуж, родила ребенка и работает в редакции газеты «Русский инвалид». Двое ребят учатся в институте железнодорожном, они уже закончили. Другая девочка у меня кончила коммерческий колледж, специалист по компьютерам, имеет первый спортивный разряд по шахматам. Это такие, так сказать, вот факты длительного времени нашего существования. Но мы все время принимаем к себе маленьких детей. В последнее время к нам обращаются. В основном мы даем сведения в газете, вот газета «Округа», которая действует по Москве. Нас находят через интернет, у нас электронная почта существует. Мы достаточно долго это делали. И приходит последний, вот у меня 3 года тому назад был мальчик-аутист. Он двигается нормально, но неуверенно. И вот его родители сказали, что после первых 2 посещений он наши занятия воспринимал как праздник. Белый снег, голубое небо, яркие флаги, кругом детишки. И для таких вот, для большинства моих детей, они изолированы себя по квартирам, они у нас находятся в коллективе. Мы с ними, так сказать, не разводим особых сантиментов. Мы показываем, что нужно делать, как нужно делать в этом деле. Участвуют обязательно родители. И у тех родителей, у которых хватает сил и разума понимать и возможности, что к нам ездить, результаты, так сказать, происходят самые удовлетворительные. Самое главное, что мы работаем, мы не так работаем, как для детей, потому что, ну, дети, они уже с детства инвалиды, у них жизнь такая, как их направляет родители, а направляет обстоятельства, они это воспринимают. Они воспринимают это даже лучше, чем так называемые здоровые дети. Вот в Крылатском, где мы занимаемся, там сейчас горные лыжи, это модно, приезжают на шикарных машинах, так сказать, шикарно одетые маленькие дети, которые визжат, кричат, не желают кататься. Наши детишечки катаются и делают все нормально с помощью своих же родителей. Ну, и мы приглашаем все время новых детишек. Если нужно, я могу сказать вот наш телефон и приглашения, которые, так сказать, могут быть.
Ну, скажите, телефон, конечно.
Значит, основной телефон 131-43-02. Центр «Снежок» находится в Крылатском, на улице Крылатские холмы. 131-43-02. Миненков Борис Васильевич.
Спасибо, Борис Васильевич. Ну вот все-таки... В Японии, вот вы, Александр Николаевич, говорили о том, что необходимо учить здоровых членов общества с детства правильному отношению к людям с ограниченными возможностями. В Японии существует такой тренинг для учащихся старших классов, когда им, чтобы дать подросткам понимание того, что такое быть человеком с ограниченными возможностями, ребятам либо завязывают глаза на сутки, либо прибинтовывают одну из рук к телу на сутки, либо сажают подростка в инвалидную коляску, из которой он не имеет права встать до конца эксперимента. И в течение суток эти дети переживают то, что переживает человек с ограниченными возможностями ежедневно, живя в этом мире. Надо сказать, что я видела телесъемку этого эксперимента, и когда ребята вставали из этих инвалидных колясок или им развязывали глаза, лица у них были совершенно потрясенные, и они говорили, что за эти сутки они поняли так много, чего никогда бы не поняли в обычной жизни, и у них совершенно изменилось отношение к людям-инвалидам. Вот, Александр Николаевич, может быть, стоило бы и в российской образовательной системе вести такие тренинги, потому что изменить общество можно, только меняя молодое поколение.
Ну, я считаю, что для молодого, да, возможно, но я бы этот эксперимент бы проводил бы с нашими чиновниками, потому что я по своей работе очень часто бываю в различных инстанциях и сталкиваюсь с черствостью, с непониманием, и порой я сам предлагаю, говорю, ну, закройте глаза, ну, пройдите хоть по своему кабинету с закрытыми глазами, вы представьте, как тяжело людям, как невозможно, люди... Машут головами и говорят, да, конечно, поможем, решим. Сегодня, вероятно, нужно, учитывая все эти возможности, то есть все эти проблемы, вероятно, нужно иметь государственную четкую политику по отношению к инвалидам. Вероятно, нужно иметь свое министерство для инвалидов, где бы мы бы могли бы правильно ставить свои проблемы. Потому что инвалидами занимаются и в Москве, к примеру, департамент соцзащиты, комитет общественной связи. Да, мы с ними находим понимание, мы с ними решаем многие вопросы, но в государственном масштабе мы теряем решение своих проблем. И они где-то в кабинетах, в макулатуре наши предложения, письма так и остаются.
Ну, то есть, все-таки скорее удается решать какие-то вопросы на муниципальном уровне, чем на федеральном, да?
Ну да, в столице удается решить многие вопросы. Мы работает система квотирования, мы для наших предприятий получаем деньги для создания новых рабочих мест. Выделяются деньги, вот нам правительство Москвы в прошлом году выделило 20 миллионов на создание новых рабочих мест. Это мы закупили свыше 120 компьютеров.
Спасибо, Александр Николаевич. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную тому, как в современной России живут люди с ограниченными возможностями. В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы: американские эксперты представили доклад «Неверный путь России», малотиражная книга о секретах российского правительства случайно попала в продажу, священник, поддержавший Михаила Ходорковского, сослан в таежное село. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Слободан Милошевич скончался этой ночью в тюрьме Гаагского трибунала. Что явилось причиной смерти, пока неизвестно. В заявлении трибунала говорится, что безжизненное тело экс-президента Югославии было обнаружено сегодня утром в его камере на постели. Начато расследование. В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоуренса Фоли. По сообщениям из Амана, ливиец Салем бен Сувейт и иорданец Ясер Фильхат были повешены сегодня в местной тюрьме Суага. Иран вновь дал понять, что если против него будут введены санкции, это серьезно отразится на поставках нефти на мировой рынок. С угрозой выступил глава МВД Ирана, сказавший, что если ядерную проблему сочтут нужным политизировать на международном сообществе, это отразится больнее, чем на самом Иране. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. В акции участвовали несколько сотен учащихся. В Ненецком автономном округе у поселка Варанды разбился вертолет Ми-8. Погиб 1 человек, 14 пострадавших госпитализированы, половина из них в тяжелом состоянии. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер «Диамант». На борту находились около 40 человек. Все они спасены, о причинах крушения не сообщается. В Грузии более 200 армян, проживающих в Ахалкалакском районе, провели митинг протеста против межнациональной розни. А поводом к акции, по словам ее участников, стали участившиеся случаи конфликтов армян с грузинами. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. 3 человека госпитализированы. В драках на площади Рижского вокзала и в районе метро улица 905 года участвовали около 400 молодых людей. Сегодня на стадионе в Лужниках проходит матч ЦСКА-Спартак.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский и руководитель детской горнолыжной школы «Снежок» для детей-инвалидов с церебральным параличом, инвалид второй группы Борис Васильевич Миненков. И говорим мы об отношении общества к людям с ограниченными возможностями. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну вот мы говорили о том, как живут инвалиды в России. А как живут инвалиды в других странах Европы? Например, в Германии существует солидная законодательная база, поддерживающая равноправие инвалидов, и разветвленная система помощи инвалидам через правительственные и неправительственные организации. Наш берлинский корреспондент Юрий Векслер попросил рассказать о положении инвалидов 85-летнего Якова Иосифовича Флида, который уже 10 лет живет в Германии. Яков Флид – ветеран и инвалид Великой Отечественной войны. Он потерял во время военных действий ногу. Вот что он рассказал.
Я могу сказать следующее, что инвалиды все получают или пенсию, или пособие, на которое можно прилично жить. Кроме того, если требуется инвалиду дополнительный уход, то он получает дополнительные деньги, на которые может нанять человека, который будет за ним ухаживать. Если ухудшается состояние здоровья инвалида, и у него не хватает средств для оплаты более сложного ухода, то он может жить в доме престарелых, так называемом флегерхайме, и обеспечивается лечение и полный уход за инвалидом. Если инвалиду вызывается скорая помощь, то скорая помощь прибывает быстро, независимо от возраста больного. Я это подчеркиваю, потому что из разговоров с моими знакомыми в Москве я знаю, что там скорую помощь вызвать к инвалиду старше 70 лет практически невозможно. Или приходится вызывать платную скорую помощь, которую не каждый может заплатить за это. Лекарства, которые необходимо принимать, они оплачиваются. Но в последнее время, в связи с экономическим положением Германии, не все лекарства оплачиваются полностью.
Насколько немецкие учреждения, в которых вы бываете, театр или концертные залы, общественный транспорт, насколько они приспособлены для того, чтобы инвалид мог ими пользоваться?
Здесь очень многое приспособлено для удобства инвалидов. Практически во всех домах, не исключая какие-то очень старые, кроме лестниц, есть пологие подъемы, где можно на инвалидной коляске въехать в любой дом. В любом транспорте есть вход для инвалидов. При необходимости опускается вниз часть пола, и инвалид может войти в автобус или в трамвай и ехать. Если вы приходите в театр или еще куда-то, то тоже вы имеете возможность пойти, пройти. Некоторые льготы имеются даже для посещения театров. В больницах обеспечивается оплата всех процедур лечения и пребывания в больнице. Единственное исключение делается для тех, которые получают пособие. Им тоже больничное пребывание полностью оплачивается, но вычитаются деньги с пособия за то время, на которое они находились в больнице. Уход в больнице отличается тем, что тут замечательный уход младшего персонала медицинского.
Рассказывал ветеран и инвалид Великой Отечественной войны 85-летний Яков Иосифович Флит, живущий сейчас в городе Нюрнберге в Германии. С ним беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. И у нас уже есть звонки слушателей, и первым мы предоставим слово Вадиму из Москвы. Пожалуйста, Вадим, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер. Вот вы знаете, я работаю в университете на Ленинских горах. И вот что меня там тоже поражает, который был построен, мы знаем, в 50-е годы, в 53-м году, что там вообще не предусмотрено, это здание для того, чтобы там были инвалиды. Среди нескольких тысяч студентов, мне кажется, там просто невозможно подниматься, чтобы был кто-то колясочник, и я там почти их не вижу. Или там для слепых тоже. Внутри здания там тоже столько переходов, где даже студентки-мамы вот со своими колясками едва справляются. И вот такое отношение и коммунистического режима, о котором сейчас говорят, что это был защищал интересы обездоленных, вот это пример того, как и тогда никто не защищал, и сейчас очень плохо отстаивают интересы инвалидов. И вот воспитывает тоже студентов в таком духе, что они не помогают. Если и выйдет инвалид, идет один-два слепых, там я вот так вижу, но их никто не подведет, им никто не предложит там проводить в том же направлении или спустить по лестнице. Так что нашей стране нечего дать какой-то морального, нравственного какого-то примера другим странам, которых мы обвиняем, тем же прибалтам, тем же оранжевым украинцам с грузинами и тому подобное. Вот у меня, и мне кажется, что основная причина вот такого положения, что сами инвалиды, они не требуют ничего для себя, они все так покорны, и вообще наше общество слишком покорное.
Спасибо, Вадим. Ну вот, Александр Николаевич, что, действительно российские инвалиды такие покорные и ничего для себя не требуют?
Ну, я бы не сказал бы так. Есть действительно люди, которые пытаются как-то протестовать. Есть много выступлений в печати, на телевидении. Есть обращения к президенту, есть обращения к Зурабову, нашему лепшему другу, в кавычках, для инвалидов, который очень много сделал прошедший год, это так называемый 122-й закон. Ну, какой-то консолидации инвалидов, чтобы мы организованного заявляли, к сожалению, нет. Все общества, они разделены, у каждого общества есть свои проблемы, свои интересы, и консолидироваться нам пока еще не удается. Хотя жизнь, вероятно, в ближайшем будущем поставит такие вопросы перед нами, и придется, наверное, перейти к более активным действиям с нашим инвалидом.
Спасибо, Александр Николаевич. И мы слушаем Сергея из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте. Вот весьма слободневная тема, кстати. И если начать немножко кратко с предыстории, следует отметить, что еще в 1273 году в Англии был принят первый закон среди всех стран, где прямо указывалось на охрану экологии и здоровья граждан в английских городах. В том числе запрещалось топить, вот, например, каменным углем в жилищах, в домах, потому что это вызывало удушье у некоторых граждан, особенно в пожилом возрасте. Вот, с тех пор, конечно, вот борьба за экологию и здоровье, она совершенствовалась. И вот в передовых развитых странах, так сказать, на основе такого большого подъема в социально-культурной и такой научно-технической областях ведется огромная вот такая работа по помощи инвалидам. И вот я видел недавно журнал, тоже импортный, там, в принципе, показаны вот эти все коляски. Конечно, у нас здесь некоторым и не снились такие, кстати, экономичные очень. У нас же есть огромный вот этот вот большой главк, где работают медики по специальной комиссии помощи инвалидам. Это люди такой вот интеллектуальной профессии, гуманитарной. И к ним очень не подходит вот эта поговорка «сытый голодного не разумеет». Все-таки надо думать о людях, которые имеют производственные травмы, остались инвалидами. А таких очень много в нашей стране. Благодарю.
Спасибо, Сергей. Действительно, насчет колясок вы затронули очень серьезную тему. В России более 2 миллионов инвалидов-колясочников, и более 300 тысяч человек ежегодно становятся инвалидами, и треть из них моложе 40 лет. И одной из главных проблем их является качество этих колясок. В западных странах существует масса моделей, приспособленных для самых разнообразных случаев. Например, израильская компания разработала новую модель кресла-каталки, которая даст инвалидам дополнительную свободу передвижения. Это кресло позволит людям, страдающим различными заболеваниями, не позволяющими свободно передвигаться, совершать загородные прогулки, самостоятельно входить в машину и выходить из нее, подниматься по лестнице, дотягиваться до высоких полок и даже опускаться на пол, чтобы поиграть с детьми. Но это такая модель с 4 ведущими колесами, и основное ноу-хау – это новый тип колес, которые благодаря уникальной конструкции и особой резине могут превращаться в устройство для подъема по лестнице. И вот у меня вопрос к Борису Васильевичу Миненкову. Вы, как человек, все-таки имеющий отношение к технике, доцент МВТУ имени Баумана и работающий с детьми с ограниченными возможностями передвижения, что бы вы могли сказать о качестве российских колясок для инвалидов?
Вы знаете, я в основном знаком с коляской по тем людям, которые этими колясками пользуются. Сам я на грани, правда, нахожусь, так сказать, передвигаюсь по улице на костылях, а по квартире езжу в канцелярском кресле на колесиках. Ну, конечно, самое лучшее – это немецкая фирма Майера, которая управляет с электроприводом. А все системы... Сейчас русских колясок 3-4 на 20 марок, которые продаются, вот, например, в магазине инвалидной техники на Амстердамской улице. Ну и все зависит от стоимости, потому что хорошая коляска Майера – это стоимость «Жигуля» примерно. Так что,
то есть это далеко не всем доступно?
Не всем доступно, и сейчас вот по 122-му закону тоже возможность бесплатного получения этих колясок, она тоже резко сократилась.
Спасибо, Борис Васильевич. И мы слушаем Александра Васильевича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересный момент у нас. Я вот второй год никак не могу вызвать с поликлиники матери, 84 года, и чтобы выписать ей очки, у нее коксоартроз коленей. Она инвалид, и одновременно ей 84 года, значит, она вообще не может ходить. Только по квартире еле передвигается. Так вот, говорю, второй год я не могу вызвать к ней врача, окулиста, чтобы ей выписали очки. Вот что можно сказать о таком правительстве, который вот так вот, понимаете, звоню главному врачу в поликлинику, везде, бесполезно, понимаете?
А что вам говорят, почему отказываются?
Ой, да что вы знаете, что я вам скажу так. Я сам хотел пойти к нам в поликлинику. Звонил в конце прошлого месяца, сказали, запись к окулисту с 13 числа этого месяца на конец месяца. У меня, честно говоря, вот коленки тоже болят, бедро болит, это тоже коксоартроз бедренного сустава. И вы можете поверить, что я не могу там, а народ начинает собираться к 6 утра, и к 8 часам они открывают там, понимаете, надо 2 часа выстоять на улице. Я не могу эти 2 часа стоять. Ни в коем случае. Так что мне, я считаю себя еще не инвалидом, хотя, честно говоря, я уже на пенсии. Мне, понимаете, честно говоря, очень тяжело. К врачу попасть, к окулисту, даже вот в таком состоянии невозможно.
Спасибо, Александр Васильевич, за ваш звонок. И мы слушаем Зинаиду Николаевну из Москвы.
Я жена участника войны, очень пожилого. Ему уже скоро будет 94 года. Он парализован, но он в полном сознании, все, лежит, смотрит телевизор. Значит, у него сейчас какая проблема? Нам нужна функциональная кровать. Деньги выделены. Вот с июня месяца наша управа сокольническая, можно сказать, я считаю, что это издевательство, просто не оформляет это дело, и все.
А вот, какие причины?
Ему нужна функциональная кровать, потому что я поднимать, у нас никого нет. Я поднимать его не могу, у меня уже руки болят. Вот. И никак не могу я это дело пробить, понимаете, все, они отмалчиваются и только. Хотя я знаю, что деньги выделены, все там нормально. Ну вот давайте, как это, поиздеваемся немножко над вами.
Зинаида Николаевна, мы вам очень сочувствуем, но, к сожалению, помочь ничем не можем. Может быть, такое единственное, что вот то, что прозвучало все это в эфире, как-то повлияет на судьбу вот этого вот получения кровати. Но вот то, что касается ситуации в зарубежных странах, в США, в городе Окленд, штат Калифорния, находится Всемирный институт по проблемам инвалидности. Он был создан в 1983 году. Это учреждение финансируется в первую очередь правительственными и частными грантами, а также пожертвованиями со стороны частных лиц и бизнеса. И одна из целей института – это сбор и распространение правдивой информации о положении инвалидов в США. Информация доводится до сведения властей и общественности. Таким образом, институт способствует созданию новых рабочих мест, жилищной архитектуры для нужд инвалидов и так далее. А одна из наиболее престижных программ – это создание интернет-сети, обеспечивающей инвалидам полный доступ к информационным службам и компьютерным банкам данных. Вот у меня такой вопрос к гостям. И к вам, Александр Николаевич, и к вам, Борис Васильевич. Существует ли что-то подобное в России? Александр Николаевич, существует ли какой-то институт, который бы занимался проблемами инвалидов в России?
Ну, института как такового нет. Есть кафедры в нескольких вузах, которые изучают и занимаются этими проблемами, защищают. Кандидатские, докторские пишут.
Но это все работа для себя, а вот для инвалидов, чтобы власти услышали о проблемах, чтобы сами инвалиды могли обменяться информацией.
Ну, властям очень сложно услышать эти проблемы. Я вам еще хочу сказать, что власть очень сегодня занята другими проблемами, и до инвалида им очень сложно.
Но ведь это все-таки 8% населения страны.
Да, это много. В Москве свыше 1 200 000 человек сегодня инвалидов числится. Это тоже очень для столицы большая цифра.
Ну, но не слышит власть.
Приходится только сожалеть об этом. И...
Понятно. Борис Васильевич, ну вот если говорить о создании интернет-сети, которая помогла бы инвалидам связываться друг с другом, обмениваться информацией, получать информацию о существующих правительственных и неправительственных программах, кто бы мог, с вашей точки зрения, этим заняться? Может быть, студенты даже Бауманского института?
Может быть, и студенты Бауманского института, потому что наш МВТУ характерен тем, что у нас существует программа подготовки студентов слабослышащих, которые или плохо слышат, или плохо говорят. Ну, параллельно мне приходится работать с ними вот уже несколько лет. Я преподаю им сопротивление материалов. И есть очень толковые ребятишечки, с которыми мы на эту тему говорим. Потому что вот по другим городам России ко мне довольно часто обращаются с помощью, так сказать, с вопросами о помощи, как наладить им такое же общество, занятия спортом для детей с церебральным параличом. Ну, в частности, конечно, вот мы занимаемся горными лыжами, так? Но для того, чтобы детишечки могли развиваться, не обязательно заниматься горными лыжами. Ну, в последнее время мы сейчас перешли на круглогодичную работу. У нас ребятишки катаются на роликах, что очень способствует горнолыжной технике. Но основная-то у нас идея не обучение горнолыжной технике, а улучшение здоровья ребятишек. Мы занимаемся физической и психической реабилитацией детей, имеющих повреждение опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания церебральным параличом. А мы включаемся в интернет-сеть. У нас своя существует информация в интернете. Мы создали сайт путем, так сказать, очень долгих трудов. И к нам по этому поводу обращаются. Значит, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы благотворительный горнолыжный центр детей-инвалидов «Снежок». Мы благотворительная организация. Мы бесплатно даем горные лыжи. Бесплатно занимаемся. Для людей, которые у нас занимаются достаточно регулярно, мы летом вывозим их в оздоровительный лагерь, где у нас своя оздоровительная программа с помощью путевок, которые по конкурсу мы выигрываем в Комитете по делам семьи и молодежи.
Спасибо, Борис Васильевич. И Александр из Петербурга давно уже ждет возможности задать вопрос. Александр? Александр? Александр нас не слышит, но Матвей Наумович из Москвы, надеюсь, слышит.
Да.
Давайте, Матвей Наумович.
А вот я инвалид второй группы. Чтобы к нам попасть к врачу, надо приходить минут 15 седьмого и стоять на улице, ждать, пока откроют поликлинику. Понимаете, что творится? А если ты там и дают талон в понедельник на всю неделю, если ты в понедельник талон не получил, стой, значит, опять, значит, занимай очередь на следующей неделе, чтобы сдать кровь, попасть к эндокринологу, попасть к глазному врачу. Это такое безобразие, когда холодно, вы понимаете, а там одни пожилые люди, большинство инвалиды, и мы стоим на улице по полтора часа в морозы. Вот что я хотел сказать.
Матвей Наумович, совершенно понятно ваше настроение и ваши переживания по этому поводу. Александр Николаевич, может быть, вот для того, чтобы решить все эти проблемы, связанные с здравоохранением для людей с ограниченными возможностями, может быть, стоило бы выйти, ну, в частности, правительство Москвы с предложением создать все-таки для людей с такой спецификой здоровья какой-то отдельный кабинет, чтобы люди не стояли по два часа в очереди для того, чтобы получить талончик к врачу?
Ну, здравоохранение – это одно из таких слабых мест в жизни инвалидов, и вы знаете, что сейчас идет реформа ее, Зурабов проводит, и она еще больше наносит вреда людям. Вы знаете, как действительно я разделяю ту озабоченность людей, которые рассказывают, как тяжело сегодня попасть в поликлинику. Да, тяжело попасть к специалисту, да, тяжело попасть к участковому врачу. Ну, мы со своей стороны ставим этот вопрос перед департаментом здравоохранения. Планируется где-то в будущем, в этом году провести совещание по вопросам обслуживания инвалидов в наших лечебных учреждениях, потому что и инвалиды по зрению очень много негативов в этих поликлиниках испытывают. Хотел еще добавить про компьютеры. Действительно, ну, в нашем обществе сегодня тоже неплохо развита компьютерная сеть. У нас есть очень продвинутые инвалиды, которые пользуются компьютерами. Нам правительство выделило деньги. Мы за эти 5 лет свыше 200 компьютеров установили специалистам. Это юристы, это программисты. Это преподаватели, и инвалиды пользуются интернетом, хотя, конечно, бесплатного интернета практически нет, это тоже удовольствие дорогое для инвалидов, но существует обмен информацией, существует клуб интеграции, где наши инвалиды общаются как пользователи, значит, как пользователи компьютерами. Есть специально программы для озвучивания программного доступа, ну, компьютера.
Для слабовидящих людей.
Нет, и для слепых. Для тотально слепых есть специально брайлевские строчки, произведенные в Германии. Так что мы работаем в этом направлении, и у нас есть успехи у инвалидов Москвы. Так что вот добавить к тому сюжету, о котором
Спасибо, Александр Николаевич. И Александр из неизвестного мне населенного пункта, пожалуйста, вам слово.
Из Санкт-Петербурга.
Из Санкт-Петербурга, а это вы не дождались своего слова?
Нет, я дождался. Лично, когда я вижу инвалида или пожилого человека, которому трудно перейти дорогу, я никогда не пройду мимо. Обязательно помогу. Вот. Я просто чувствую свою ответственность перед ним, вот как член общества. И что хочется сказать инвалидам, что на улице есть люди, которые вам обязательно помогут. Спасибо. Может, это будет им приятно услышать. Спасибо.
Спасибо, Александр. По крайней мере, мне это очень приятно услышать, потому что действительно доброе отношение к людям, которые и так, в общем, тяжело живут, это очень важно в современном обществе. И мы слушаем Аллу Яковлевну из Москвы.
Здравствуйте. Я инвалид первой группы, колясочница. И 2 раза в месяц, мне 70 лет, врач. Я 2 раза в месяц, некому меня проводить в поликлинику, за лекарствами должна съездить, 2 остановки. И вот я хотела спросить Бориса Васильевича, может быть, он поделится, как он входит. Я не могу через турникет пройти. Прошу открыть мне среднюю дверь, и часто водитель не открывает, и я остаюсь на остановке. И также в метро. И бывает, что дежурные просто измываются. Мне там вот не сработала карточка, я тебе не открою вот эту решетку. Еще иди к другому, приложи турникету, тогда пройдешь. Нет какого-нибудь такого постановления? Или вот как вы проходите?
Ну, к сожалению, или, вернее, к счастью, я коляской еще не пользуюсь. Я очень, мне тяжело ходить, больше 100 метров пройти пешком мне сложно. Я хожу на костылях. Но в основном, конечно, по городу я передвигаюсь на автомобиле. Благодаря ему я полностью веду образ жизни такой же, как я вел до того, когда я был здоровый человек. А вам я могу только, так сказать, посочувствовать, что, так сказать, ну, мне уже тоже скоро 80 лет, ну, прожили мы свою жизнь, и только, так сказать, находить силы в самом себе.
Спасибо, Борис Васильевич. Но Алла Яковлевна спрашивала, вот она на костылях по городу ходит, и как вот решать эти проблемы, то, о чем говорили вы, Александр Николаевич, когда современный транспорт совершенно не предусматривает того, что им могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Может быть, действительно все-таки стоит вам, как руководителю Московской организации Всероссийского общества слепых, направить от вашей организации письмо московскому правительству, потому что эти турникеты мешают не только людям, которые на костылях, но и людям, которые плохо видят или совсем не видят.
Ну, у нас делается много в этом направлении. У нас было большое совещание в департаменте транспорта Москвы. Вот на прошлой неделе прошло совещание в метрополитене с главным инженером, и мы обозначили все те проблемы. Вот метрополитен попросил у нас 2 недели срока, и практически все вопросы прохода в метрополитен для инвалидов практически будут решены, потому что у нас возникли сложности в метрополитене с проходом сопровождающих. Есть решение Московской городской думы, что сопровождающие имеют право пройти с инвалидом первой группы по зрению, ну, любого инвалида первой группы, как сопровождающий, бесплатно, но механизма не было продумано, и приходилось проходить мимо этих дежурных, которые всегда почему-то очень возбуждены и встречают нас очень недоброжелательно. Так что работа ведется. Я думаю, что в ближайшее время будут приняты меры и в наземном транспорте. Так нас заверяют. Мы ждем тоже большого совещания по наземному транспорту. Подготовили, есть наши предложения. Но о том, чтобы отменить турникеты, практически сложно. Это просто, ну, не знают, как бороться с зайцами, так называемыми. Потому что вот придумали такой метод борьбы. Он как бы выгоден для транспортников. Они говорят, больше денег собирают.
Спасибо, Александр Николаевич. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Обида в нашей жизни» очень перекликается, между прочим, с нашей программой. Гости Виктора Ерофеева – журналист Ольга Романова, главный редактор журнала GQ Николай Усков и ведущий канала 02 TV Оскар Туганбаев. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский и руководитель детской горнолыжной школы Борис Васильевич Миненков.
ХАМАС открыл интернет-сайт для детей, где пропагандируется борьба с неверными.
Депутаты Сейма считают Международный женский день наследием советской оккупации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков.
Полиция жестоко били женщин.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».